Мы продолжим с вами разговор, который начали некоторое время назад. Мы будем с вами говорить о послании евреям. И, конечно же, будем говорить про 11 главу, о которой мы уже некоторое время назад говорили, если кто-то помнит. Итак, 11 глава послания евреям. Мы будем с вами читать с 3 стиха. 11 глава послания евреям с 3 стиха. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Верую Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Верую Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, которым было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа, Иосифова, и поклонился на верх жезла своего. Веру Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Веру Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления. Веру Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, а лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по семидневному обхождению. Верою Раав блудница с миром, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибло с неверными. Что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Воараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Вот там идет описание всего, что произошло дальше, да? Верою, которые верою побеждали царство, творили правду. И конец 11 главы. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Аминь. Послание евреям было написано, как вы понимаете, евреям. На самом деле оно было написано общине, которое, оно было написано общине, которая в большинстве своем состояла из уверовавших иудеев, Главной целью это послание было написано в то время, когда как раз начались первые гонения на христианскую церковь. И главной целью этого послания было остановить тенденцию ухода из церкви и ободрить страдающих христиан. Скажите мне, по какой причине сегодня люди оставляют церковь? По какой причине люди могут оставить церковь? Разочарование в чем? В людях, совершенно верно. Сегодня очень интересная тенденция. Современная церковь, как бы мы ни говорили о отделении церкви, о том, что церковь это особое собрание, у нас другие принципы, мы живем по другим принципам. Церковь вбирает в себе все пороки, к сожалению, через грех людской приходят все пороки этого общества. Сегодня мы живем в обществе потребления. Есть такая передача «Магазин на диване». Знаете такую передачу? Сидя на диване, ты можешь получить все блага, вплоть до надувного ногоподдерживателя, он же массажер. Собственно говоря, тебе перед тобой поставят плитку, на которой можно приготовить все угодно, абсолютно что угодно. Есть супердиван, который может стать кроватью, в то же время надувным матрасом и так далее. Мы живем в обществе потребления. Проблемы, которые сегодня часто волнуют верующих и по которым они уходят из церкви, это не проблемы, которые беспокоили христиан первых столетий. Люди уходили из церкви, потому что элементарно, из-за того, что ты христианин, ты мог лишиться всего. Ты мог лишиться работы, ты мог лишиться средств существования, ты мог лишиться жизни. Вы знаете, как возникла вообще практика детокрещения в первой церкви? Практика детокрещения в первой церкви возникла тогда, когда родители не знали будущее своей семьи. Когда, уверовав, они просили и церковь о том, чтобы церковь взяла попечение об их ребенке. Вот отсюда шла практика крестных отца и матери. Да? Когда были такие крестные отец и мама, это означало, что в случае смерти родителей они принимают свою семью, этого ребенка. И когда церковь крестила ребенка, она как бы перед Богом давала обещание, и перед родителями давала обещание: если что-то случится с вами, мы будем воспитывать ваших детей, мы позаботимся о ваших детях, об этом ребенке. Эта духовная практика потом превратилась в традицию, которая сейчас уже обросла всякими мистическими, абсолютно таким атрибутикой, да. И когда мы, например, приносим ребенка в церковь, вот этого маленький комочек, который хотим благословить, мы прежде всего хотим действительно Божьего благословения в жизни нашего ребенка. И вот практика, первая практика детокрещения, она возникла именно в эти страшные годы, когда человек, будучи христианином, не знал своего будущего. Завтра его могли взять просто за то, что он христианин. Например, крестное знамение, да, тоже возникшее примерно в это время, происходило тогда, когда была практика. Первые христиане были очень активными христианами. Они не стеснялись того, как на них посмотрят на работе. Они постоянно говорили и проповедовали о Мессии. Поэтому возникло такое, в общем-то, такая не казнь, такая пытка, когда христианам вырывали языки. Христиане не останавливались в своем свидетельстве. Чтобы показать, что они христиане, они осеняли себя крестом, показывая крест. Христов показывает то, что даже если у него вырван язык, он будет продолжать рассказывать о Христе, он будет продолжать свидетельствовать, что он христианин. А теперь сравните ту ситуацию, в которой находились верующие того времени, с современной ситуацией. Поговорите с тем человеком, который ушел из церкви. Спросите, почему он ушел из церкви? Ко мне никто не подходит и не спрашивает, как я живу. Пастор ни разу не позвонил и не спросил, как у меня дела. Я согласен. Мы действительно должны интересоваться друг другом, мы действительно должны подходить и спрашивать, как ты живешь, какие у тебя проблемы. Но это не повод для того, чтобы обидеться на церковь и обидеться на Бога. Нет, я не обиделся на Бога. С Богом у меня все хорошо, просто я живу вне церкви. Такого не бывает. Автор послания евреям показывает ценность церкви. Еще, указывая на примеры веры, он как бы показывает разные аспекты доверия Богу. Разные аспекты доверия Богу, разные аспекты проявления веры в нашей жизни, в моей жизни. Итак, сразу вопрос. Какой первый пример веры приводит автор послания евреям? Только что прочитали. Все сразу зашелестели. Что там первый-то был? Какой первый? Авель, да? Авель и Каин, да? 11 глава. Начинаем. 4 стих. Верую Авель принес Богу в жертву, да? 4 стих. Я хочу сосредоточить наше внимание, какой автор послания, не какой ты его вспомнишь, а какой автор послания евреям применил пример. А первый он применил пример, какой? Авель, да? Уже Авраам был несколько позже. Да, первый Авель. А почему вообще первый пример Авеля и Каина? А? Первый пример веры. А что не Адам и Ева? Не, ну они же раньше были. Они веру не проявляли? Ну, совершенно верно. То есть, они жили в присутствии Божьем, они видели Бога, им не нужна была вера, да? Потому что они видели Бога, они общались с Богом. Им не нужна была вера. Авель и Каин – это первые люди, которые должны были проявить веру, не видя Бога, не живя в Его присутствии, поверить, довериться Ему. И поэтому первый пример веры автор послания евреям использует именно Авеля и Каина. И, кстати, это первый пример атеизма. Это первый пример атеизма, первый пример сознательного отвержения Бога, сознательного недоверия Богу. Первый пример Авеля и Каина. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Тогда еще не было закона, но тогда уже... Мы видим два жертвоприношения. Жертвоприношение животных и жертвоприношение, которое принес Каин, да, от плодов земли, то есть он был земледельцем. В принципе, я читал огромное количество толкований, многие толкователи считают, что вот тогда вообще же не кушали мясо, были все вегетарианцами, поэтому... Авель вообще это символ вот этого служения Богу, то есть он пас скот, пас овечек специально для жертвоприношения. А вот Каин, значит, вместо того, чтобы вот там выкупить у Авеля там и принести тоже там овечку, в общем-то, там решил по своему разуму поступить, по своей воле. На самом деле дело-то не в том, что принесли, какую жертву принес Каин и Авель, а дело в том, с каким сердцем это происходило. С каким сердцем это происходило? И что произошло после того, как презрел Бог на жертву Авеля и не презрел Бог на жертву Каина? Каин обиделся. Каин обиделся. Авель же принес жертву именно лучше, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен. Здесь очень важно, автор послания евреям говорит о праведности, которая проистекает из наших взаимоотношений с Богом, из нашего доверия Богу. Мы очень много говорим о том, что мы праведны верою. Хочу вас огорчить сразу же. Это не снимает с вас ответственности за ваши поступки. Я праведен веру, я могу поступать как хочешь, но я верю Богу, что вот он меня доведет до конца, да? Претерпевший же до конца спасется. Нет, это не снимает ответственности, это говорит об уровне наших взаимоотношений с Богом. Наша праведность сокрыта в наших личных взаимоотношениях, именно поэтому мы будем стремиться поступать праведно, то есть поступать правильно по отношению друг к другу. по отношению к церкви, по отношению к своим близким. Мы праведны верою, потому что вера является, доверие является основанием нашей жизни. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. И не встал его, потому что Бог переселил его. Скажите, расскажите мне про Еноха, кто он был? Кто он был? Да вот, в общем-то, вот это единственное, что мы знаем про Еноха. Аркадий, я вам доверяю. Вот. Особенно я доверяю Священному Писанию, которое подтверждает ваши слова. А Енох, в Бытие написано, значит, здесь очень интересно, здесь автор послания евреям фразу фразу «ходил с Богом» переводит на греческий как «угодил Богу». Здесь очень интересно, действительно, про Еноха практически мы ничего не знаем. Мы знаем, что он настолько ходил с Богом, он настолько был в доверительных отношениях с Богом, что, в общем-то, что произошло? Кто помнит? Да, его не стало, он был восхищен, да. И про этого персонажа древней истории мы больше ничего и не знаем. Мы знаем, что он действительно настолько жил с Богом в... Но почему? Почему именно о Енохе есть такое свидетельство? И автор послания евреям сосредотачивает внимание на Енохе. Потому что Енох жил уже в языческом окружении. Енох не просто говорил о том, что я верю Богу. Енох, находясь в языческом окружении, свидетельствовал о том, что он доверяет только одному Богу. И только один Бог истинный. Вот это как никогда актуально сегодня. Сегодня, в такое модное слово, в постмодернистском обществе, где нет никаких истин, где любая истина может стать истиной, потому что она истина для тебя. Вот, например, там вот для Сережи другая истина, а для меня вот своя истина, для Вити еще третья истина. И все это истина. Будда Бог, все замечательно. Христос Бог, ты так считаешь, я так не считаю. У меня своя истина, я сам свой Бог. Вот это на самом деле отголосок того самого языческого мышления. Постмодернистское мышление – это прямой наследник языческого мышления. Истина. И Енох говорил о том, что истина одна. Сегодня нам говорят, вы совершенно нетолерантны по отношению к другим религиям. Вы говорите, что ваш Бог – единственный Бог. Он единственный истинный Бог. А как тогда, что мы будем делать с Аллахом и Мухаммедом, единственным пророком его? Что мы будем делать с Буддой и с огромным количеством в буддизме божеств и, в общем, воплощений? Я как-то попытался разобраться, мне не хватило терпения. Что мы с этим будем делать? Вот. В такой же ситуации был Енох, и он доверял Богу, единственному истинному Богу. Здесь очень важно понимать, что сегодня мы сталкиваемся с простым и очень ярким искушением. Не нужно выделяться из толпы. Ты должен быть как все. Ну, зачем ты будешь еще лезть со своим Христом? Ну, веришь ты в Бога, ну, верь себе спокойно. На работе дай спокойно жить людям. Не надо. Сиди, молчи, ходи в церковь. Не рассказывай никому про то, что ты ходишь в церковь. Ну, ходишь ты в церковь, ну, такой ты ограниченный человек. Ну, что сделаешь? Ну, все же мы современные люди, мы уже все понимаем, что я в церковь хожу на Рождество, на Пасху, и только когда... Или когда припрет, и только матронушке там какую-нибудь свечку поставить, чтобы мне полегчало, чтобы у меня печень не болела. Вот это очень важно, потому что мои личные взаимоотношения влияют на мою жизнь. Моя жизнь должна свидетельствовать о том, что происходит во мне, что главное для меня. В кого я сейчас верю? В Бога, гипотетического Бога, да его 80, если не 90% россиян не отрицают. Ну спросите вы россиян, редко найдешь атеиста, и тот окажется каким-нибудь оккультистом. Редко найдешь человека, который отрицает Бога. Ты веришь? Верю. А в какого Бога ты веришь? Вот тут уже будут это, ну, ты знаешь ли, ну, у Бога много имен. Аллах, Будда, Мухаммед, там, кого хочешь назовут. Очень важно быть верным истинному Богу. Очень важно не отвергаться, не просто не отвергаться, а свидетельствовать о том, кто ты. Я христианин, потому что я верю в одного истинного Бога, Ему имя Иисус Христос. Он преобразил мою жизнь, Он сделал меня другим человеком. Пример Ноя, наверное, один из самых ярких примеров доверия Богу. Уже даже и фильм сняли про это дело. Эван Всемогущий. Как тяжело человеку даже в современном обществе делать то, что делал когда-то Ной. И даже еще я не скажу, что ему сейчас как бы легче это все делать, да? Сейчас у Ной все-таки рос весьма развращенным, то есть жил весьма развращенным, но все-таки теоцентричном мире. Там было много многобожие, там было язычество, там грех настолько преобладал, что Бог уже не видел никаких способов для того, чтобы вразумить человечество, как только проповедь Ноя. Что значит проповедь Ноя сегодня? Что значит проповедь Ноя сегодня? Ну какая проповедь Ноя вообще может быть сегодня? Как вы можете проповедовать как Ной? Покайтесь и веруйте. На самом деле проповедь Ноя – это проповедь жизни. Много лет Ной, кроме того, что он говорил действительно о том, что нужно покаяться и верить в Бога, и оставить прежние свои дела, он много лет строил в пустыне большой корабль. Большой корабль строил в пустыне. Сегодня для этого нам не нужно строить корабль. Нам достаточно жить так, как требует от нас это Священное Писание. Вот это сегодня моя проповедь, мое доверие Богу. Живи, живи благочестиво, и ты уже привлечешь к себе внимание, я вас уверяю. Попробуйте в студенческой среде вести благочестивую жизнь христианина. Я бывший студент, я знаю, как это. От тебя будут требовать, слушай, Аркадий, в конце концов, ну пойдем, что-то ну, нормально, как нормальные люди, ну вот, выпьем, посидим, хорошо станет. Я с тобой поговорю, Аркадий, после служения. Действительно, благочестивая жизнь христианина сегодня, это проповедь, но это мое доверие Богу. Я живу так не потому, что... Нарушая это, я соберу на себя горящую уголь. Нет, я живу так, потому что я хочу святости. Я стремлюсь к святости, и я люблю Бога. Я живу так не потому, что боюсь наказания, а потому что я люблю Бога. Я хочу угодить Ему не своими делами, а я просто хочу угодить Ему, как своему небесному Отцу. Вот это проповедь Ноя сегодня. Ваша проповедь Ноя. Ваш ковчег – это ваша жизнь. Стройте ваш ковчег. Как только вы возьмете первую доску и начнете вколачивать в основу вашего духовного дома, вам сразу же зададут вопрос, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Ну для чего тебе нужна жизнь? Смотри, ты молод, вот встанешь, тебе лет 50 будет, иди в церковь, замаливай грехи, живи благочестиво, читай нотации внукам, в мое время так не было. Зачем тебе 18 лет жить святой жизнью? Ты подумай. Как только вы возьмете первую доску, возьмете первый гвоздь и начнете строительство своего духовного дома, вам сразу же начнут задавать эти вопросы. И ваша жизнь является вашим доверительным отношением с Богом. Ваша жизнь является вашей проповедью Ноя. Потому что я люблю Бога. Потому что я боюсь Бога. Потому что я хочу исполнять волю Бога. Следующий пример – это пример, вот тот самый пример Авраама. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». Это следующее проявление веры. Это вера, которая разрушает привычный уклад. Вот все уже нажито, уже хорошо. Все двери поставлены, все обои наклеены. Все, вот, все, все, все замечательно устоялось. Приходит Бог и начинает говорить тебе, что ты должен изменить свою жизнь. Он хочет, чтобы ты изменил свою жизнь. Варианты. Вы когда-нибудь предлагали Богу варианты? Я не знаю, как вы, я предлагал. Говорил: Господи, ну это абсурдно мне вот что-то делать. Потому что, ну, мне хорошо, замечательно, я хожу в церковь, меня никто не трогает, и я никого не трогаю. А Бог хочет, чтобы я трогал, и чтобы меня трогали. Именно поэтому он начинает менять жизнь. Именно поэтому он говорит: встань, возьми постель свою, иди в страну, которую я тебе даю. Более того, но мы, у нас следующая тенденция. Пойдя в эту страну, мы хотим вот, вот прийти и сказать: таки, ну и где? А что такое? А где вот эти кисельные берега, молочные реки? Где эти сказочные широты? Где я хозяин? Где бумага? Где печать? Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Когда вы начали двигаться, не ожидайте, что все сразу упадет с вами, как с неба. Надо проявлять доверие Богу. Ваша жизнь изменилась. Вам сейчас больно. Вы сейчас не знаете, что делать. Вы не знаете, почему Бог именно так начал действовать в вашей жизни. Доверьтесь Ему. Это непросто. Это сложно. Сложно доверять Ему в пути, когда, ну, обстоятельства требуют от вас проявления таких качеств, которые в спокойном состоянии вы бы никогда не проявили. Легко быть верующим в спокойном таком состоянии. Легко. Но трудно доверять в трудных обстоятельствах. Трудно доверять в пути, когда не просто требует от тебя признания: да, я верю в Бога, да, я доверяю Ему свой путь. Я доверяю Богу свой путь, потому что я верю, что я следую за Богом. Вот это следующий аспект нашей веры. Вера, которая меняет нашу жизнь, который меняет наши обстоятельства, который призывает нас к тому, чтобы сделать первый шаг навстречу к изменениям, которые хочет произвести в нашей жизни Бог. Не зная, не видя, вера начинает проявляться тогда, когда она не видит. Иначе она уже верой не могла бы назваться. Она идет рядом с еще одной замечательной девушкой, Надеждой. Они вдвоем идут, и только благодаря любви мы можем дойти до конца этого пути. Только благодаря этим трем женщинам в нашей жизни. Следующий пример – это пример Сары. Я бы сказал, это женский пример. Когда я над ним размышлял, я в общем, посидел, подумал, мне это сказать-то тут нечего. В принципе, я никогда не рожал. Надо было с женой посоветоваться, она лучше знает. «Верую, и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Вот я хотел бы сейчас просто жене сказать: верен обещавший. Это все, что я могу сказать на этот отрывок. Это просто абсолютное доверие тогда. На самом деле, это пример доверия тогда, когда внешние обстоятельства, материальные обстоятельства, они против того, что должно произойти. Но мы доверяем Богу и верим. Мы знаем, что это Твоя воля. Мы не знаем, как она произойдет. Я не знаю, как это происходит. Авраама было за 100, Саре было 90. Все уже, они Богу рассказывают про то, что все естественно, это закончилось. Мы не можем иметь детей. Но верен обещавший. Это вера, которая превозмогает все окружающие условия, которая превозмогает все минусы, все обстоятельства, и которая творит чудеса в твоей жизни. Творит чудеса в твоей жизни, и ты видишь эти чудеса. С 13 по 16 стихи можно назвать стихами надежды. «Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Конечно же, здесь автор послания евреям говорит об Аврааме, Исааке и Иакове. И до сих пор существует даже благословение еврейское, которое звучит: «Да благословит тебя Бог Авраама, Исаака и Иакова». Это действительно очень вдохновляющие строки, которые автор послания евреям адресует христианам, страдающим христианам. Он говорит о том, что сейчас вы переживаете сложное время, сейчас вы переживаете страдания, сейчас вы переживаете трудные обстоятельства. Но не стремитесь уйти в прошлую жизнь без верия. Да, там у вас не будет проблем, к вам никто не будет говорить о том, что ты христианин, ты либо отрекись от Бога, либо в твоей жизни будут неприятности. Он показывает на образ Авраама, Исаака и Иакова, говоря о том, что эти люди доверили Богу, и они не вернулись в землю, откуда вышел Авраам, их отец. То есть, потому что их сердце было прилеплено не к той стране, не к прошлой жизни, а к будущей, обещанной Богом. К чему сегодня ваше сердце прилеплено? Какие ориентиры, какие... Это слово умное забыл. Которое означает главное в вашей жизни. Да, приоритеты. Какие приоритеты в вашей жизни сегодня? Для чего вы живете сегодня? Вы живете для удобства своего? Или вы же действительно желаете угодить Богу, жить Богом, следовать за Ним? Если вы хотите следовать за Ним, то в вашей жизни будут препятствия. Я вас уверяю. В вашей жизни будут препятствия. Но в вашей жизни будут удивительные благословения. В вашей жизни будут удивительные благословения. И Бог приготовил их лично для вас. Бог приготовил их лично для вас. В одной книжке христианской, я не могу сказать, что я полностью с ней согласен, но там есть такое описание комнаты невостребованных благословений, где там ящичек, и в этом ящичке написано там «Игорь Попов». Но там автор призывает: потребуйте себе этих благословений. А я хотел бы сказать, что вы просто доверьтесь Богу, который приготовил для вас эти благословения. Не смотрите назад, где вас кормили луком и рыбой. Идите за Богом дальше. Не бойтесь препятствий в пути, они будут. Эти препятствия, эти обстоятельства будут требовать от вас выбора. Причем выбора, который повлияет на вашу последующую жизнь. Эти обстоятельства потребуют, чтобы вы научились решительности и ответственности. Не бойтесь решительности и ответственности. Когда вы с каждым шагом будете учиться принимать верные решения, вам будет с каждым шагом это легче делать. Это будет не легко делать, я подчеркиваю, а легче. Никогда принятие ответственности на себя не будет легким, но вам будет легче это делать. Я все время вспоминаю своего тренера. К концу тренировки я доходил до того, что я фактически падал, у меня голова кружилась, у меня вот реально просто просто. А он там вместе с нами все там делал. И я уже падал, потом я как-то сидели в раздевалке и говорю: Александр Васильевич, ну зачем вы так издеваетесь над нами-то? И он мне сказал такую фразу: Игорь, ты знаешь, сами вы никогда себя не заставите сделать то, что заставляю вас делать я. Но я заставляю вас дойти до грани своих собственных возможностей и попробовать переступить через эту грань. Вот Бог делает то же самое. Но самое интересное, как только я бросил заниматься, я вдруг понял, как мне не хватает этих нагрузок. Как мне не хватает этих нагрузок. И организм отреагировал на это. Я стал там полнеть, у меня стали проблемы с сердцем появляться. Просто потому, что я привык к нагрузкам. Так вот, как только вы научитесь идти за Богом, доверять Богу вам, и когда вы вдруг захотите внезапно отдохнуть от этого, вы в определенный момент поймете, что вам кое-чего в вашей жизни не хватает. Вам не хватает присутствия Бога в вашей жизни. Вам не хватает тех самых нагрузок, той самой ответственности, которой Бог доверяет вам. Почему? Потому что Бог считает вас полноценной личностью. Он доверяет вам ответственность за принятие решений по отношению к вашей жизни, по отношению к жизни другого человека. Он доверяет это. Значит, он ценит вас. Значит, он любит вас. И значит, очень интересно, он не может без вас. Бог не может без вас, потому что он любит вас. Потому что он хочет сделать вас сильными, смелыми и решительными. А это никогда не происходит без боли. А это никогда не происходит без ломки. С 17 по 22 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, которым было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верую Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верую Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Все эти примеры показывают, здесь вообще очень интересно, здесь автор обращается к домоисеевой истории, делает небольшой экскурс этой домоисеевой истории. И все эти примеры, они показывают, что твоя вера должна стоять над традициями и формами, к которым ты привык. Ну, например, пример очень интересный, когда Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа. Интересно, что у остальных своих сыновей он благословил по одному ребенку. А Иосифа благословил кого? Вспоминаем. Группа Исход. Давайте, вспоминайте. Ефрем и Манассия. Ефрем и Манассия. Которые, кстати, потом эти два колена очень, очень важные имели значение в истории израильского народа. Но он не должен был так делать по всем традициям. Он не должен был так делать. Почему он это сделал? Потому что у него были личные взаимоотношения. Сложный вопрос, я понимаю. Потому что у него просто были личные взаимоотношения с Богом, потому что он знал, он должен так сделать. К этому призывает его Бог. Для меня, как для отца, вообще очень непонятен пример Авраама и Исаака. И то, что он непонятен, мне с кафедры все объяснили, как это все происходило. На малых группах мы тоже все это обсуждали. Вот все знаем, да? Но как только я начинаю проецировать себя на место Авраама, все внутри противится. Все внутри противится, потому что я не понимаю, как Авраам это сделал. И я реально, видя то, что происходило тогда, я реально понимал, Авраам готов принести в жертву Исаака. Потом Писание косвенно говорит нам о том, что из-за этого испортились отношения с Сарой. Был конфликт с матерью. Это я очень хорошо понимаю, как Сару, так и Авраам. Готов я к принятию таких решений? Готов я настолько доверять Богу, что доверить все, включая жизнь моего ребенка? А мне страшно. Но здесь есть огромное благословение и огромная надежда. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Бог всегда благословит нас в любой жизненной ситуации. Как бы нам тяжело не было, как бы нам тяжело не было принимать решения, которые требуют обстоятельства, мы должны понимать, что Бог всегда исполняет свое обещанное слово. Вы слышите? Бог всегда исполняет свое обещанное слово. Он всегда верен своему слову. И если вокруг кто-то будет говорить обратное, знайте, что через этого человека говорит не Бог. Бог всегда исполняет свое слово по отношению к вашей жизни. И когда вам будет трудно, когда будет сложно в жизни, просто напоминайте себе эту удивительную истину. Бог всегда исполняет свое слово по отношению к вашей жизни и по отношению к вам. «Веруя Моисея по рождении, 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, как дитя, что дитя прекрасное, и не устрашились царского повеления. Веруя Моисея, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Дальше «Веруя он оставил Египет, не убоявшись гнева царского». На самом деле, это первый пример веры, которая проявляется не просто в отношении личной жизни, а это первый пример веры, который человек проецирует, считая себя единым с народом Божьим. Здесь автор послания евреям говорит нам о ценности церкви. Когда мы говорим о личной вере, когда мы говорим о личных взаимоотношениях и личном пути, то все понятно. Нам иногда тяжело это делать, но мы делаем, потому что это ж мое. Это же касается меня. Это мой путь, я должен дойти. Земля обетованная мне и моему потомству. Но здесь очень интересные слова автор послания пишет. Очень интересные. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И вот сегодня, когда сатана попытается искушать вас и говорить о том, что вас церковь не любит, к вам, в общем-то, плохо относится, никто вам не звонит, все обижают, никто вашу тонкую душевную натуру не понимает, и вообще вы же талантливый такой, и никто этого не замечает. Ну, не важно, что вы сидите, никому об этом не говорите. Да даже вот вы подошли, я хочу, и никто не обратил на вас внимания. Зачем тебе нужна такая церковь? Иди себе вот, пожалуйста, дома, верь в Бога спокойно, и ты будешь знать, что ты талантливый. Готовы ли вы принять то, что церковь – это план Божий для вас? Церковь – это план Божий для вас. Готовы ли вы отказаться от временного греховного наслаждения, чтобы страдать вместе с народом Божьим? Чтобы переносить все трудности и проблемы своей церкви? Чтобы переживать все болезни этой церкви? все несовершенство этой церкви и разделять все благословения и радости этой церкви. Готовы ли вы себя назвать частью тела Христова? А не брать при каждом удобном случае ножовку и отрезать свой собственный палец от тела Христова, а отрезать самого себя. Готовы ли вы к этому? Что для вас значит сегодня ваша поместная церковь? Что вы готовы сделать для нее? Готовы ли вы, как Моисей, перенести все трудности, переносить часто непонимание с самых первых моментов, да, как только они пришли к фараону, сразу же начались проблемы у народа? И они пришли к Богу. Зачем ты послал нас вообще? Ты видишь, что творится? Готовы ли вы к этому? Считаете ли вы действительно себя частью тела Христова? Если считаете, то радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Разделяйте проблемы. И разделяйте радости и благословения. И то, и другое дано только тогда, когда вы часть народа Божьего. Когда поношение Христова для вас большее, нежели богатство и все сокровища этого мира. И еще начало 12 главы я хотел бы прочитать. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, запинающий нас грех, и с терпением будем проходить по предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престолу Божию». Здесь можно сказать аминь. Здесь можно сказать аминь. Я хочу, чтобы каждый из нас это сделал наедине с Богом и сказал для себя, в любых обстоятельствах жизни, я хочу доверять Богу. Я хочу доверять Богу в своем принятии своего решения. Я хочу доверять Богу во взаимоотношениях с моими близкими. Я хочу доверять Богу свою общину. Я хочу видеть ее сильной. Вы хотите видеть свою общину сильной? Не слышал. Вы хотите видеть свою общину сильной? Лето. Только первые ряды хотят видеть свою общину сильной. Это зависит от вас. Ни от кого больше. Вот лично от вас. Лично от вас зависит, будет ваша община сильной или нет. Будет в ней больше любви и милосердия или нет. Будет больше благотворительности в ней или нет. От вас зависит. Лично от вас. Ну как это от меня зависит? Там есть братский совет, пускай он отвечает. Ничего не может сделать братский совет. Сколько бы решений он ни принял, если община не начнет благовествовать, если община не начнет работать, если община не начнет любить со страшной силой весь окружающий мир, ничего не произойдет. Если верующие не начнут благовествовать, ничего не сможет братский совет и церковный совет, ничего не сделает. Потому что община – это я. Я – это община. Не я, Игорь Попов, а каждый из нас – это община. Без меня община будет неполноценной, запомните. Без каждого из вас община будет неполноценной. Без каждого из вас, потому что вы ценны для вашей церкви. Вы ценны для Бога. У вас есть особые таланты. У вас есть особое благословение. У вас есть особая миссия в вашей общине. Найдите себя для Бога. Проявите это себя в своей собственной общине. И поймите, что ваш собственный эгоизм препятствует тем благословениям, которые Бог приготовил для вас. Он хочет, чтобы вы научились, как Авраам, довериться Ему и идти. Он хочет, чтобы вы научились, как Моисей, чувствовать сопричастность с бедами и трудностями народа Божьего. Он хочет, чтобы, как Енох, вы научились в вашем языческом, неверующем окружении быть святым для Бога. Он этого хочет. Он хочет, чтобы вы шли, проповедовали и жили святой жизнью. И чтобы ценность вашей общины показывала уровень доверительных взаимоотношений с вашим личным Богом, с вашим Иисусом Христом. Аминь.